Глава вторая. У лысеющего биохимика была красивая жена. Нет, слава всем богам и пришельцам, ее не оказалось дома. Ни ее, ни детей Джаггерда. Наверное, я смог бы с ними поговорить достаточно убедительно, чтобы не пришлось никого связывать и запирать в чулане. Но очень уж этого не хотелось. Орущая инопланетная женщина, истерящие инопланетные дети. К моменту, когда я добрался до коттеджа под названием «Красная волна», с меня 7 потов сошло, а нервы были на пределе. Я же ехал по инопланетному городу, живущему своей инопланетной жизнью. Нет, если глянуть быстро и не всматриваясь, то можно было бы даже не найти отличий. В голубом небе светило желтое солнце, здания напоминали ту унылую урбанину, что понастроили в Москве, да и по всему миру перед переменой. В портовой зоне вообще все выглядело так функционально, что этим могли пользоваться хоть люди, хоть тени, хоть инсеки. Дороги покрыты или шестиугольной плиткой, или чем-то вроде бетона. На улицах машины, на тротуарах люди. Есть деревья, похожие на наши хвойные. Летают какие-то птички. Хотя, кажется, они покрыты не перьями, а какими-то нитями, вроде меха или волос. А вот если вглядеться, к внешности Тенни я привык почти мгновенно. К одежде нет. Несмотря на теплую погоду, видимо, стояло лето, большинство носило плащи или накидки, разукрашенные яркими узорами. Сама одежда однотонная, большей частью темная, плащи яркие. Даже дети бегали в плащах. И это при чистом небе, без намека на облачко. Я порылся в памяти. Влитые в меня данные о культуре Тенни всплывали с некоторым усилием. Увы, никакого намека на неожиданно начинающиеся дожди, на какую-нибудь религиозную или символическую важность плащей не оказалось. Зато никто не носил ни шляпы, ни кепки, вообще никаких головных уборов или украшений. Стрижки короткие, волосы у всех светлые, до белизны, как у альбиносов. Любой земной блондин тут показался бы брюнетом. Легковые машины имели 3 колеса, 2 спереди и 1 более широкое сзади. Я попытался представить себе логику такого решения и не смог. Рулить же сложно, устойчивость ниже. У автобуса, впрочем, колес было 6. Может быть, какая-то символическая важность числа 3? Если уж они едят с треугольных тарелок. Блин, это же неудобно делать. Посуда на земле круглая, потому что вся она изначально родом с гончарных кругов. А еще я вздрагивал каждый раз, когда видел местных женщин. Прически у них тоже были короткие, да и одежда походила на мужскую. Никаких платьев и юбок я не заметил. Но вот кое-что другое било по мозгам. Я стоял в просторной прихожей, мой ключ подошел, в доме никого не было, и смотрел на крупную фотографию, висящую на стене напротив входа. В центре был Джаггерт. Довольный, лоснящийся, лыбящийся в камеру. Улыбка, как ни странно, у них почти человеческая. Судя по расположению фигур и хозяйскому жесту, которым он обнимал супругу, в обществе Тенни действительно царил патриархат. Жена Джаггерда, впрочем, не выглядела забитой или недовольной. Скорее, гордящейся мужем, детьми, домом. Фотографировались они на маленькой лужайке перед коттеджем. Красивая женщина, нежно-розовая кожа у нее выглядела уместно и привлекательно, а пепельно-серые волосы в крошечных кудряшках казались затейливой прической. Но был момент, который я не осознал еще на Саэльме, первый раз увидев изображение Тенни. Конечно же, не только у мужчин здесь было 4 соска, у женщин тоже. Причем груди имелись в комплекте, все полноценного размера. А еще женщины Тенни не скрывали 2 верхние груди. Декольте открывало и большую часть нижних, но верхняя пара вообще была открыта. И дело не в том, что фотографии интимные или Джаред — психованный извращенец. На улицах было то же самое. Маленькие девочки груди закрывали, но как только они начинали расти, девушки с гордостью выставляли их на показ. По улицам дефилировали девушки и женщины, демонстрирующие себя всем желающим. Может, у них женская грудь не является сексуальным объектом? Ага, верхняя не является, а нижняя очень даже. Да и, судя по взглядам мужчин на улицах, Они с большим интересом рассматривали прелести встречных дам. «Извращенцы», — сказал я растерянно. Кажется, даже по-русски сказал. В языке Тенни столь широкого термина не нашлось. Были другие, уточняющие, какая именно извращенность имелась в виду, но демонстрация женщины верхней пары грудей ничем предосудительным не считалась. Ну, с другой стороны, везде свои обычаи. Ходят же какие-то племена на земле голыми. Есть те, где мужчины без штанов, а есть те, где женщины грудь не скрывают. Наверное, меня поразило сочетание развитой цивилизации, если не считать отставания в электронике, Тенни были развиты ничуть не хуже людей, общего сходства с нами и такой вот дикарской наготы. Дети на фотографии выглядели совсем обычно. Вообще не отличались от человеческих. Видно было, что им лень позировать и хочется заняться своими делами. Вздохнув, я прошелся по коттеджу. Любопытно все-таки. В общей комнате, где почетное место телевизора занимал огромный радиоприемник довольно прикольного дизайна, обнаружился маленький аквариум с яркими рыбками. Рыбки стали кружиться у стекла, требуя корма, и я их покормил из баночки с какими-то сухими хлопьями. Не, ну, живет себе семья и живет. Вон мяч валяется. Дети в свой местный футбол играют. Память тут же подсказала мне ближайший аналог. Да, что-то вроде американского футбола, жесткого и быстрого. На стене висели часы. Массивные, с круглым циферблатом. Тенни любили угловатые формы, но, видимо, время все разумные виды ассоциируют с кругом. И ажурным блестящим маятником. Некоторые технические решения так просты, что одинаковы везде. Часы шли, три стрелки застыли на циферблате, одна двигалась. Удивительно, но ни тиканье, ни иного звука механизм не издавал. В механике Тенни были искусными мастерами. А вот на столике местная газета. Страницы черно-белые, но есть вкладка с цветными фотографиями. На одной здоровенный дирижабль, похожий на те, что летают лишь в японском аниме. В дирижабль грузились пассажиры. Нормальный в целом мир. Психованные лавли мне куда меньше понравились. Ладно, вернется Джаггер домой живой и здоровый, пусть и обиженный на нас и инсеков. Будет вечерами слушать с семьей радиопостановки и музыку. А может, и до телевизора додумаются. Тут уже немного осталось-то. Я открыл стоявший у дверей саквояж, внутри которого обнаружились смена белья, косметика, какая-то книжка, свитер грубой домашней вязки и шлепанцы. Натуральные такие шлепанцы, в которых на земле деды ходят. А еще там лежали куклы, связанные с шерстяной пряжи. Одна изображала мальчика, другая — девочку. Лица были вывязаны так аккуратно и тщательно, что можно было разобрать и все черты, и даже проказливое выражение. Я посмотрел еще раз на фото. Сходство с детьми Джаггерда явное. Как мило. Жена положила ему с собой куклы, изображающие детей. Я нахмурился. Что-то меня царапнуло в этих куклах. Какое-то знание, вроде бы ненужное, но все-таки вложенное в меня Фортом. «Форт, что значат эти куклы?» Сейчас я ощущал связь с Фортом. Всю дорогу от тайного укрытия к дому Джаггерда. Значит, машина или летательный аппарат с ретранслятором следовали за мной на максимально безопасном удалении. Форт не ответил. Точнее, отозвался какой-то глухой волной досады, печали и стыда. «Форт!» Я получил не ответ, но что-то вроде намека, куда двигаться. Держа в одной руке саквояж, а в другой кукол, я вернулся в прихожую. Подошел к фотографии. Она висела над низким комодом, на котором лежали четыре семиугольные красные салфетки. Плохо. Плохо. Семь у них — плохое число. Красный — цвет печали. Четыре салфетки. Что на них было? По числу жителей дома? Четыре куклы? Я заглянул за комод и совершенно не удивился, обнаружив там еще две. Эти были явно старыми. Скорее всего, они изображали Джаггерда в детстве, еще тогда полноватый и его жену. «Кукла памяти» — всплыла у меня в голове. Ну да. Когда ребенок вступает в возраст взросления, что-то около 7 лет, он вместе с родителями делает символизирующую себя куклу. Это талисман. Он несет много функций, его место в доме. С собой его берут лишь тогда, когда изображенный человек умирает или когда они надеются вернуть. В него вплетена прядь волос. На одной из нитей капля крови, на другой — слеза. Дети Джаггерда мертвы? Но ведь Мар сказала, что его семья в отъезде. Я метнулся в одну комнату, в другую, в третью, вбежал на второй этаж. Тут были три спальни — Джаггерда, его жены и детей. Зачем жена Джаггерда, собирая его вещи, положила куклы памяти? Потому что его дети были мертвы. Он про это не знал, а она уже знала? Потому что хотела предупредить? Мар сказала, что они в отъезде. Свежи и запри в чулане. Чулан здесь тоже был. Небольшой и захламленный, как положено чулану. Там я и нашел жену Джаггерда, чье имя мне даже не удосужились сообщить. И их детей. Руки и ноги у них были связаны, а на горле у каждого крошечная царапина. Женщина лежала поверх детских тел, выгнувшись то ли в судороге, то ли в попытке обнять их. Видимо, ее убили последней. Заставили собрать саквояж с вещами, и она собрала, понимая, что дети уже мертвы, и положила куклы памяти в надежде, что враг не знает их смысла. Свяжи и запри в чулане. Мар знала, что они мертвы. Но чтобы у меня и мысли такой не возникло, дала совет на случай их возвращения, при этом неосторожно проговорившись, где искать. Меня стало подташнивать. Я постоял, глубоко вдыхая. Потом все же присел и тщательно проверил пульс. Мертвы. Нейротоксин убивает почти мгновенно. У жниц ядовитых желез нет. Стража, нанося удар, оставила бы сильный разрез. А вот у хранителя маленькие, но ядовитые когти, скрытые в почти человеческих пальцах. Прощай. Этот разговор — не лучшая сделка с моей стороны. Но даже плохая сделка лучше никакой. Он понимал, что его убьют. И что семья мертва. Скорее всего, догадывался. Мне хотелось закрыть дверь и быстрее уйти. Но я перевернул жену Джаггерда на спину, а детей положил рядом, чтобы она обнимала их мертвыми руками. Детям было лет по 10, то ли погодки, то ли вообще близнецы. Может, у них часто рождаются двойняшки и тройни, потому и эволюция сохранила женщинам 4 молочные железы. Я порылся в памяти, чтобы хоть как-то отвлечься, и понял, что прав. Впрочем, мне не хотелось больше думать об этом. Разбираться в структуре общества у Тэни и даже... Причины женских вольностей в одежде стали неинтересны. Выйдя из тайного укрытия, я ведь ощущал легкий восторг от своей роли разведчика и любопытство к огромному чужому миру вокруг. Сейчас все это исчезло бесследно. Почему они поголовно носят плащи и не носят шляпы? На каком двигателе работают автобусы и машины? Верят ли в Бога? Как летают исполинские дирижабли? Какова мораль в культуре, построенной на честности сделок? Все стало вдруг совершенно глупым и ненужным рядом с мертвой семьей гуманоида, ухитрившегося найти сущность в мире, ограбленном вначале прежними, а теперь инсеками. На планете Шагар обитали лавли, сумасшедшие кровожадные твари, которые когда-то мечтали изучать Вселенную и строили чудесные города. На планете Трисгард сумасшедшими кровожадными тварями были мы, люди, пускай даже измененные. Я сел на ступеньках лестницы со второго этажа, спиной к чулану, и заплакал. Слезы у Тэни были совсем как у людей, соленые и горькие. Я не знал, о ком или о чем плачу, о женщине и детях, которых никогда не видел живыми. О Джаггерде, которому хватило ума создать сущность и мужество говорить со мной. Нет, не просто говорить. «Сделка принята, Джаггерд», — сказал я в пустоту. Оплакал не об этой планете и не об этих, так к черту обтекаемые формулировки, об этих людях. Я плакал о земле, которая обречена на ту же судьбу. И даже если прежние вернут себе контроль, мы все равно продолжим платить дань. Не смыслами, так пушечным мясом. Я плакал о себе. Мне не вернуться на мою растерзанную землю, не обнять Дарину, не увидеть родителей, не сесть с друзьями за столик в Редке. Еще вчера я утешал себя тем, что у меня появилась новая семья, измененные, что, как бы там ни было, судьба наемника честнее рабства, что я играю на той стороне, которая немножко лучше. Теперь я знал, что это не так. Как говорил поэтический бомж про договор зверей разной окраски. Он был прав. Хорошо ему в вечно пьяном добродушном веселье, кочующему от памятника к памятнику, чокающемуся пластиковым стаканчиком с гранитными постаментами и декламирующему стихи. А я и стихов-то толком не помню. Только те, что в школе учил. А в них уже нет никакого смысла. Единственное, что всплывает в памяти — строки той девчонки с Тусы. Я закрыл глаза и прочитал. «Пойманные капканом созвездий в поисках предназначения, мы ожидаем от неба известий выхода из заточения. Ждем, повторяя слова и числа, в лицах читая знаки, поколение, не знавшее смысла, запертое в саркофаге». Тишина расступилась на миг и снова наполнила дом. Я поднялся и вышел из коттеджа, в который никогда не вернусь. Передо мной лежал мир, где все было чужим, даже своим. Но где-то в нем спрятан прозрачный кристалл, хранящий очень важную сущность, такую, за которую уничтожают планеты и готовы рискнуть отношениями с высшими. И значит, я должен его найти. На остановке ждали две молодые женщины Тенни. Одна приветливо посмотрела на меня, возможно, они с Джаггердом знакомы. Я слегка приподнял левую руку в вежливом приветствии, уместном практически в любой ситуации. Женщина махнула рукой в ответ. Автобус подошел минут через пять. Узкий, высокий, с горбиком кабины водителя впереди. Для взрослых предназначалась передняя дверь. Детский сектор автобуса отличался меньшими сидениями и, кажется, повышенной безопасностью при авариях. Тенни любили своих детей. Войдя, я оплатил проезд чекером, механизм слегка зажужжал в моей руке, списывая деньги. Сел на одиночное место. Плавно и почти беззвучно автобус двинулся. Только позади, за перегородкой, галдели дети. Я сидел, держа на коленях саквояж и тупо глядя сквозь стекло. Что же мне делать? Что? Остановка с названием Клинг, что на русский можно было перевести как «тенистая роща у водопада», оказалась в центре жилого района, застроенного домами в 7-8 этажей в высоту. Кажется, даже панельными. Где-нибудь на окраине Москвы район вписался бы как свой. Никаких рощ у водопадов тут не наблюдалось. И на остановке никого не было. Я вышел, остановился, озираясь. Сесть на скамеечку и ждать? Наверное. Из задней двери автобуса вдруг выскользнул подросток лет 14, шагнул ко мне, схватил за руку. «Джаггерт?»
«Да».
«Идем». И потащил меня обратно к двери. «Ну да, с детьми взрослым можно садиться и туда». Мы вошли обратно, и автобус двинулся. Я обвел взглядом десяток подростков и пару взрослых с малышами, сидящих в заднем отсеке. Спросил.
«И что?»
«Выходи на следующий», — сказал подросток. Развел руками. «Все».
«Много заплатили?»
— спросил я. «Нормально». Паренек приподнял ногу, продемонстрировав мне обувь. «Новенькие, высокие, ярко-синие ботинки. Зацени».
«Повезло», — согласился я.
Подросток с любопытством глянул на меня и пошел к свободному сиденью. Я остался у дверей. Мысленно потянулся к форту. Получил ответ. За мной наблюдали. Все в порядке. Все ожидаемо. Ну, понятно. Сейчас меня станут передавать из рук в руки. Может быть, этих рук будут десятки, и каждый встретившийся знает лишь одну единственную часть маршрута. Откуда-то со стороны станут проверять, нет ли слежки. Я подумал, что это очень хорошая попытка. Но изначально обреченная для цивилизации, у которой нет современной электроники, и которая не представляет себе, что такое форт и мысленная связь между ним и измененным. Хотя моя жизнь наверняка зависела от того, будет ли Мар отслеживать мое передвижение, я понял, что болею за Тенни. Когда сам слаб, естественно, переживать за слабых. На следующей остановке проходившая мимо женщина велела мне перейти на другую остановку и сесть в следующий автобус. На нем я доехал до окраины, где располагался огромный торговый центр. Жутко интересно на самом деле было бы побродить по нему, посмотреть на магазины, что тут едят, что носят, какие украшения, какие гаджеты покупают. Но уже на входе несколько встречных людей, нагруженных пакетами, поочередно направляли меня в разные стороны. В какой-то момент рядом со мной оказалась пожилая Тенни, цепко взявшая меня за локоть и запихнувшая в подсобку. Я не сопротивлялся, конечно. В подсобке ждали трое крепких мужчин, а на полу стояла здоровенная коробка с изображением огромного радиоприемника и надписью «Теперь и пентафония, и ультракороткие волны». «Садись», — велел один из мужчин. Я забрался в коробку довольно-таки тесно. Стенки коробки изнутри были покрыты плотным ячеистым материалом, вроде желтого пенопласта, неожиданно твердого и прочного.
«Не задохнусь?» — спросил я. «Это безопасно?»
«Это необходимо, мастер», — сказал мужчина. И опустил на коробку крышку, оббитую тем же материалом. Стало темно, и сразу стало казаться, что не хватает воздуха. Потом послышалось легкое шипение, в коробку шел какой-то газ. Я напрягся, готовясь выбираться, но чувства призванного сообщили, что это просто кислород. Коробку вертели, то ли заворачивая во что-то, то ли оклеивая. Потом подняли и понесли. По коридорам. Вниз.
«Форт!»
— позвал я. Ответа не было. «Может, Тенни и отсталы, и смыслы сущности у них вычерпывают все, кто не лень, но про связь измененных и форта они в курсе. Про разведчиков-морфов тоже знают. И меня на всякий случай изолировали. Хочется верить, что лишь на всякий случай». Коробку куда-то поставили. Потом я ощутил движение. Итак, кто-то, купивший роскошный радиоприемник, вывозит его из огромного торгового центра. Впрочем, если игра идет всерьез, а сомневаться в этом основании нет, то из торгового центра сейчас разъезжаются десятки машин с коробками от холодильников, здоровенных радиоприемников и прочей техники. Возможно даже, что в каждой коробке сидит по добровольцу Тенни. Я бы поступил именно так. Когда вместо кислорода в коробку пошел усыпляющий газ, я заметить не успел. В теле Тенни мой потенциал призванного был слабее.